эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Да, все верно, христианство – трудные вопросы. 16 июля на календаре 13.01, если бы точно, на часах по Москве, в студии Екатерина Горбунова и на своем законном месте такого большого-большого ответчика Сергей Львович Худеев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напоминаю, что эта передача создана для того, чтобы вы задавали свои самые разнообразные вопросы, которые, может быть, не дают вам спать ночами, может быть, пришли вот в голову только что или там где-нибудь за завтраком, за обедом, за ужином, и очень хочется докопаться до истины. В общем, не стесняйтесь, задавайте вопросы. Вы можете нам писать через наш сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos. Можете позвонить, можете написать. Наши видеотрансляции ВКонтакте, в Фейсбуке, там, где вы видите картинку. Если вот вы не только нас слышите, но еще и созерцаете, в комментариях тоже можете написать. Будем собирать ваши комментарии, вопросы, тоже их зачитывать. Ну и если вам хочется исключительно задать вопрос в устной форме, то телефон прямого эфира 8 800 333 1706, вайбер, ватсап 977 850 0996, ватсап, наверное, для тех, кто хочет писать, вайбер для тех, кто хочет дозвониться. В общем, не стесняйтесь. Начнем с вопросов, которые оставались с прошлых эфиров. В частности, Ирина задала такой вопрос. Вопрос про католичество. Почему многие мои православные друзья считают католиков еретиками, при том, что мы можем в случае смертной опасности исповедаться и причаститься у католического священника и наоборот?
Ну, если говорить на уровне церкви, то проводится определенное разграничение. Есть еретики, есть инославные. Вот католики, они все же инославные. То есть, если говорить об официальной позиции церкви, то есть определенные такие уровни, скажем так, удаления от православия, и слово «еретики», оно обычно не используется в официальных документах по отношению к католикам. Но бывает так, что человек, так вот он ревностный, и это бывает, что, как вам сказать, вот в миру любая групповая идентичность, она выстраивается против кого-то. Вот мы славные ребята с нашего двора против этих козлов с соседнего двора.
Свои-чужие.
Да, свои-чужие. И бывает так, что человек, особенно новообращенный православный, он выясняет, какие есть вот у нас враги у православных людей. Ну вот тут выясняется, что был такой нехороший папа римский, который благословил крестовый поход, и вот он там после этого крестоносцев побил Александр Невский. Вот теперь понятно, теперь я, значит, чтобы быть крутым православным, я буду сильно не любить католиков. Но это обычно отваливается, должно отваливаться по мере вхождения человека в церковь, по мере того, что как человек понимает, что церковь — это все-таки нечто принципиально отличное от дворовой компании, куда ты действительно можешь вписаться, демонстрируя такую подчеркнутую неприязнь к соседнему двору.
У нас есть вопрос от Александра. Кто в соответствии с текстом Библии не войдет в Царство Божие? Богатые или надеющиеся на богатство?
Надеющиеся на богатство, потому что в греховное не богатство как таковое. Точно так же, как вот все человеческие возможности, они сами по себе не греховны. Человек, допустим, он, не знаю, очень умный, у него могучий интеллект. Он может этот интеллект посвятить тому, чтобы какие-нибудь злодейства выдумывать, там, ну, не знаю, там, придумать какую-нибудь идеологию, которая отравит миллионы людей. Он может, наоборот, этот интеллект свой употреблять во благо. Вот с богатством то же самое. Человек может богатство, которое он приобрел там своей изобретательностью, трудом и усердием, тратить на служение Богу. Были благочестивые купцы, которые строили церкви и больницы. Сейчас есть богатые благочестивые люди, которые поддерживают церковь. Есть и в нашей стране, и в других странах. Поэтому заграждает человеку спасение не богатство как таковое, но с богатством связаны определенные духовные опасности. Ну, Точно так же, как, не знаю, со здоровьем могут быть связаны определенные духовные опасности. То есть, когда человек молод, здоров, привлекателен, с ним все в порядке абсолютно, он может из-за этого приходить в такое пренебрежение к Богу, он может считать, что Бог ему не нужен, что он и так отлично устроился в этой жизни. И точно так же человек богатый, он может считать, что он отлично устроился в этой жизни, Бог ему не нужен. Но это опасность, которая может реализоваться или не реализоваться в зависимости от того, как человек выберет себя вести. И, конечно, есть богатые и богочестивые люди, которые служат Богу. В Евангелии упоминаются жены, которые служили Иисусу имением своим. И там была, например, жена Хузы, домоправителя Иродова. То есть это был достаточно высокопоставленный придворный, который... очевидно, был человеком достаточно богатым, и вот эта его супруга служила имением своим Иисусу и апостолам, и она упоминается с одобрением. То есть вопрос не в том, есть ли у человека богатство или нет, а в том, как человек это богатство употребляет.
Есть сообщение от Павла. «Добрый день, я христианин, и мне нравятся левые политические и экономические идеи. В частности, меня захватывает марксизм. Но, учитывая сложную историю отношений церкви и социалистов в 20 веке, я сомневаюсь, можно ли совместить то хорошее, что есть в марксизме, и веру во Христа. Можно ли быть верующим марксистом?»
Это зависит от того, насколько, какую часть марксистской доктрины вы принимаете. Божественное откровение нам не указывает, как должна быть устроена экономика. Я скептически отношусь к левым идеям. То есть я родился и вырос, собственно, в условиях развитого социализма. И боюсь, что он значительно хуже обеспечивался, справлялся с обеспечением потребностей людей, чем даже та система, которая сейчас. Но это политические взгляды, их никак не определяет Священное Писание. Христианин может быть сторонником там, государственного вмешательства в экономику большого, он может быть сторонником свободного рынка. В реальности, конечно, в большинстве развитых стран комбинируется то и другое, но если речь идет именно об экономических воззрениях, то они могут быть у христианина самые разные, хотя лично я очень скептически отношусь к левой такой экономической модели, но, опять-таки, это уже не является вопросом божественного откровения, это является вопросом частных взглядов конкретных людей, которых можно придерживаться.
Я напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы в соцсетях, в частности, в видеотрансляциях ВКонтакте, в Фейсбуке. В общем, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы. Есть сообщение от Райана. «Скоро христиане естественным образом вымрут. Сейчас они поддерживают осуждение домогательств к женщинам, пресекая любые сложившиеся в обществе формы оказания внимания к противоположному полу. А как же иначе? У меня нет знакомых, которые вступили бы в отношения не через грех. Вся современная культура заточена под знакомство для романтических отношений и секса на первом-третьем свидании. А вот для знакомств с целью создания семьи общество ничего не придумало».
Вы знаете, если мужчина собирается прожить с этой женщиной всю оставшуюся жизнь, то есть если это холостой парень, если он собирается прожить с этой женщиной всю оставшуюся жизнь, то у него есть время на выстраивание отношений, которые будут прочными. Сейчас современная культура — это культура пресс-комитета, когда люди вступают в кратковременные связи, и это неизбежно. Неизбежно, конечно, порождает недоразумения и конфликты. Потому что если считается, что там все могут со всеми, все, значит, заигрывают, где грань между допустимым заигрыванием и заигрыванием уже недопустимым, а ее невозможно провести в принципе. Но если мы христиане, у нас есть там Божья заповедь, не прелюбодействуй. Христианин — это человек, который вступает в брак и хранит верность жене. Для того, чтобы вступить в брак, нужно выстраивать человеческие отношения, прежде всего, доверие. И случаи домогательств, вот все случаи домогательств, которые вообще мне известны, это какие-то женатые немолодые мужики бегают за молодыми женщинами. И это жуткое позорище, потому что... И это, конечно же, абсолютно за пределами того, что может быть допустимо для христианина, потому что Если человек не женат, там, допустим, не женат, молодой парень, то он выстраивает отношения с своей будущей супругой совершенно иначе. Он с ней намерен всю оставшуюся жизнь прожить. Если он уже женат, то для него единственный вообще предмет законного сексуального интереса – это его жена. Христианин не может иметь никакого сексуального интереса никому, кроме своей жены. Там, кто смотрел с вожделением, тот уже прелюбодействовал. И поэтому я думаю как раз, что... Да, конечно, вся эта кампания по борьбе с домогательствами, там отсутствует презумпция невиновности, и там присутствует, там плохо то, что любого человека можно обвинить, или человека можно там совершенно разрушить его карьеру на основании каких-то, ну, совершенно незначительных проступков. Но христианину это не должно угрожать, потому что... Если ты хочешь вступить в брак, ты не будешь вести себя неуважительно. Тебе с этой женщиной жить всю оставшуюся жизнь. А если ты уже вступил в брак, то твоя личная жизнь устроена, ты не должен вообще ни на кого больше смотреть.
Мне кажется, здесь вопрос можно поделить на две части. С одной стороны, домогательство, с другой стороны, что сейчас действительно общество преимущественно работает так, что отношения до брака, близкие отношения, они, ну, повсеместны. И очень мало девушек, даже среди христианок, которые выходят замуж, будучи вот прям вообще ни разу не имевшими какие-то отношения.
Значит... Понимаете, в чем...
А парней и того меньше.
Значит, это грех, который нуждается в прощении. Он будет прощен, когда люди в нем покаются. Но, понимаете, вещь достаточно простая. Вы либо собираетесь прожить вместе всю оставшуюся жизнь, либо не собираетесь. Если не собираетесь, ну, значит, вам... не следует переходить к физической близости. Если собираетесь, ну тогда, значит, хорошо. Тогда вступайте в брак, и Божие вам благословение. Поэтому, да, мы живем в культуре проискумитета. Мы живем в культуре, где не принято хранить верность. И что плохо-то в Буде, что отвратительно в Буде, это именно неверность. Это именно ситуация, когда люди готовы друг друга бросить, в конце концов. Знаете, патриарх Кирилл как-то рассказывал, что когда он еще служил, задолго до того, как он стал патриархом, служил где-то, и к нему пришла пара молодых людей, которые просили парень и девушка обвенчать, и ему что-то показалось таким... значит, вызвало его беспокойство, и он решил поговорить с этим парнем, и он сказал, ну вот смотрите, венчание предполагает, что вы будете навеки верны этой девушке, и представьте себе, что на следующий день после свадьбы она попадает в автокатастрофу, на всю жизнь становится калекой, и всю оставшуюся жизнь вы должны за ней ухаживать, и там никакой у вас супружеской жизни не будет. Вы с ней останетесь? И парень как-то засмущался, но больше они к нему не пришли. Вот ситуация брака — это ситуация, когда вас действительно любят и не бросят, а вас действительно будут заботиться. Вас действительно... вы можете быть уверены, что вам не воткнут ножа в спину. Ситуация вот, Будды и проискумитета — это ситуация, когда ни вы не уверены в ней, ни она в вас не уверена. В любой момент мимо будет пробегать кто-то более привлекательный, и отношения разрушатся. И вот Библия говорит, что мы не созданы для этого, мы созданы для того, чтобы действительно любить друг друга и заботиться друг о друге, и посвятить себя друг другу, и при этом мы будем счастливы. Потому что, когда мы следуем миру сему, мы несчастны не только в вечности, мы прямо здесь уже начинается это несчастье глубокое, потому что люди чувствуют себя, естественно, обманутыми, потому что близость, она создана для брака, она создана для таких отношений, когда люди друг другу доверяют, друг друга не бросят.
Предлагаю сделать небольшую паузу. Напоминаю, что вы нам можете писать в наших соцсетях, в комментариях к видеотрансляции, ну и вообще везде, где вам удобно, но мы пока на небольшую паузу идем.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Мы вернулись в студию, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, это Дмитрий. Но вот хотел вернуться вот к сложному вопросу, как раз о заповеди там не смотреть с вожделением, да. Но вот с другой стороны, по преданию, вот как раз отец индоевропейцев, сын Ноя Ефет, его имя означает «любовь к красоте». Там и там даже вот наши предки, они там увидели красоту Святой Софии. Я хочу сказать, что это, естественно, энергия человеческой природы, сотворенная, обращать внимание на красивую женщину в том числе. И вот мне кажется, что это как вот две головы дракона иконоборцев. Там одна — это фарисейский ригоризм, а другая — языческая вседозволенность, что нельзя исполнить заповеди, кроме как вдохновения любви. Есть границы, она устанавливает. А по букве фарисейский ригоризм, он людей выталкивает из состояния языческой вседозволенности, а из языческой вседозволенности у них соблазн обратиться к фарисейскому ригоризму. Получается, мерзость запустения без любви или извращением, или отсутствием любви.
Вы знаете, любовь, она видит в другом человеке драгоценную душу, драгоценную личность перед Богом. И это значит, что ты не можешь рассматривать другого человека как средство удовлетворения своих потребностей. Там, свои потребности в телесной близости, свои потребности в статусе, свои потребности в повышении самооценки. Потому что там очень часто за этим стоит не физиология, а больше психология, достаточно больная. А ты не можешь рассматривать другого человека как средство. Ты можешь рассматривать другого человека только как драгоценную пред Богом личность, призванную к вечному спасению. И поэтому, конечно, если ты берешь женщину в жены, и ты принял решение, что ты будешь о ней всю оставшуюся жизнь заботиться, то вот в этой ситуации телесная близость, она уместна, хороша, она благословлена Богом, и много раз в Библии сказано, что все это очень хорошо, что так Бог замыслил. Если человек думает просто использовать другого и дальше побежать, ну, это несообразно Божьему замыслу. Мы должны видеть в другом человеке именно личность, призванную к вечному спасению.
Есть сообщение от Олега. Почему русские люди должны поклоняться еврейскому Богу?
Вы знаете, есть два ответа. Один на уровне, так сказать, метафизическом, другой на уровне историческом. На метафизическом уровне, потому что Бог достоин поклонения. У нас нет какого-то другого Бога. Вот Бог, который создал небо и землю, он открылся человечеству через еврейских пророков и более всего через своего единородного сына Иисуса Христа, который воплотился в среде еврейского народа. Таков был Божий замысел, таков план. Второе — это историческая особенность. Русский народ — это христианский народ. С самого начала никогда не было языческих русских. Вот исторически никогда не существовало языческих русских. Мы в этом отношении не исключение. Никогда не существовало языческих англичан, никогда не существовало языческих французов, никогда не существовало языческих испанцев. Большинство крупных наций Европы, они формируются, крупных народов Европы, они формируются уже в христианскую эпоху. И русский народ, он формируется уже в христианскую эпоху. Русская культура — это христианская культура, русский язык — это глубоко христианизированный язык, и русские люди себя определяют с самого начала как православные христиане. То есть мы смотрим, первое упоминание слова «Русь» — это договор Олега с Византией. Там люди, которые подписывают договор Олега с Византией, это по большей части скандинавы, у них скандинавские имена. Они говорят, мы от рода русского, послы и купцы там. И там ясно, что Русь на момент там, несколько десятилетий до крещения — это конгломерат славянских и финно-угорских племен, с которых дань собирают там этническая преступная группировка этих варягов. И как народ русский складывается уже после крещения. Вот крещение у нас совпадает, крещение и возникновение народа. И поэтому русские люди, они всегда существуют в качестве православных христиан, и, собственно, никогда не было языческих русских людей. Были, да, языческие там предки, там различные славянские, финно-угорские и немножечко скандинавские племена. А русский народ, как народ, он всегда существует только в качестве христианского народа.
Вопрос, точнее, комментарий от Алексея. В 90-е ходил к протестантам, в 2000-х перешел в православие. Но вот сейчас пришло разочарование в православии, и снова я вернулся в протестантизм. Это вот утверждение в РПЦ, что мы одни спасемся, другие все еретики в рамках христианства, только православие истина. И я терпела эту точку зрения много лет, но более не мог это выносить. Это главное, что меня оттолкнуло от РПЦ. Теперь я исповедую, что все христиане равны между собой. Никто не лучше, даже в сане. Нету теперь и у меня благоговения к священникам, извините, если что.
Ну, понимаете, это вот такой ваш личный духовный путь, и я думаю, что было бы очень странно, для меня, по крайней мере, было бы очень странно покидать церковь из-за того, что я не согласен с какими-то мнениями, которые люди высказывают внутри церкви. Внутри православной церкви есть самые разные мнения. И есть, понимаете, есть догматика. Вот если вы принципиально не согласны с догматикой, ну да, это надо обсуждать. А если вы не согласны с соседом по недогматическим вопросам, абсолютно не повод покидать церковь.
Я правильно понимаю, что, в принципе, вот с точки зрения догматики нет такого вот такой надменности, что мы самые крутые и самые правильные?
Нет, понимаете, такой эксклюзивизм сатириологический, что спасутся исключительно члены православной церкви, это не проявление надменности. Тут нужно понимать, что я не согласен с людьми, которые так думают, но я не вижу в этом проявлении именно надменности. Понимаете, это такой достаточно фундаменталистский подход к преданию, но это не проявление надменности. Я не думаю, что люди вот лично надменны, которые так думают. Другое дело, что мне как раз представляется эта точка зрения неверной. Ну, я иногда спрашиваю таких людей, ну вот хорошо, ну вот Фридрих Гаас, католик. Это был врач-подвижник в XIX веке в Москве, который своими добрыми делами стяжал всеобщее уважение в Москве. Человек, который творил эти добрые дела исключительно ради Христа, потому что он был ревностный христианин, но вот он при этом был католик. Человек верил во Христа, человек свою веру засвидетельствовал в усерднейшем служении ближним. Он что, должен в ад попасть? Он что, там придет ко Христу, и Христос ему скажет: а вот, ты знаешь, тут ряд православных блогеров написали со ссылками на святых отцов, что нельзя тебя в рай пускать, ты уж извини. Я думаю, что я не считаю, что спасутся исключительно православные, но я не считаю вот ту точку зрения, что спасутся исключительно православные, проявлением личной гордыни. Это богословская точка зрения, которую я не разделяю, скажем так.
Вопрос от Олега. Почему Бог оставил в неведении о себе все народы, кроме еврейского?
Дело не в том, что Бог оставил народы в неведении, дело в том, что народы предпочли оставаться в неведении. Бог, который взаимодействует с людьми вообще в человеческой истории, он преодолевает огромное сопротивление материала, он преодолевает огромное сопротивление людей. Там ему и с еврейским-то народом приходится очень нелегко. Вся история Ветхого Завета — это как Бог через пророков внушает людям, что есть только один Бог, которому можно поклоняться, а вот приносить младенцев в жертву Ваалам не надо. Даже если вы абсолютно уверены, что это очень хорошо сказывается на урожайности зерновых. И это очень трудно. Это очень трудно. Люди постоянно соскальзывают к этим своим языческим культам. Люди постоянно начинают обратно поклоняться идолам, и с огромным-огромным-огромным трудом Бог берет вот эту хотя бы группу людей и их доводит до веры в то, что да, есть только один Бог, он пошлет Спасителя. Сделать это со всем человечеством сразу было невозможно, потому что человечество пало, человечество отпало от Бога, люди привержены всяческому идолослужению, и отвратить людей от идолослужения, обратить их к единому истинному Богу можно было только с одной вот этой избранной группой людей, с богоизбранным народом еврейским, и то было очень трудно. Но вот единственный способ, которым Бог мог спасти человеческий род, это сначала избрать народ. В этом народе открыть, что есть только один Бог, которому можно поклоняться. И в этом народе избрать деву, которая станет матерью Спасителя. А по-другому с человеческим родом было никак нельзя.
Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы нам, в частности, в видеотрансляции ВКонтакте, а то там совсем что-то тихо. В общем, народ, вижу, что не нас смотрите. О, как раз пришло сообщение, зачитаю чуть сразу после уже заготовленного. Написал нам Сергей, честно говоря, не знаю, насколько так Сергею Львовичу, возможно, переадресовать к нашему Игорю Попову и эпиграф передачу, но все-таки зачитаю. Какой художественный прием использовать в книге? Чтобы подчеркнуть близость героя к Богу, как описать, что он чувствует себя постоянно в божественном присутствии и потому всегда спокойно уравновешен? У меня у самого был такой опыт, но как описать, не знаю. Можно использовать художественный прием, как будто Бог как-то изредка являлся героем, но это как-то сказочно. Может оттолкнуться от того, что это как бы ты чувствуешь, что с тобой рядом друг, так и здесь то же самое.
Ой, ну я тут просто затрудняюсь. Я не являюсь сам писателем художественной литературы. И даже не являюсь литературным критиком, да, тут мне сложно, да, что сказать.
Да, вы в эпиграф к Игорю Попову, там вот, может быть, ваш случай разберут. Надежда пишет, в Библии написано «никого не называйте отцом, кроме Отца Небесного», а в православии служителей называют отец, отец Сергий и так далее.
Значит, не называйтесь, насколько я помню, что там речь идет о чем? В православии, и это определенно, и это важно, не принято, когда священник говорит о себе, там, я отец Сергий. Вот к нему обращаться, батюшка, его называть отцом можно. И даже это принято. А вот он обычно представляет просто священник такой-то. То есть там это требование смирения, что человек не должен сам себя превозносить. А вот другие люди могут его называть отцом. И это очень глубокая церковная традиция, когда люди называют, там, говорят о духовном отце, там, называют священника, наставника духовным отцом. То есть это не... Там речь идет в словах Господа, он предостерегает против самопревозношения, против того, чтобы человек надменно ставил себя над другими. Но когда вы почтительно обращаетесь к другому человеку, это другое дело.
Давайте примем звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот на прошлой неделе при обсуждении вопроса о плагиате в Библии вы сказали, что вам кажется, что мы с вами ходим по кругу. Ну вот на самом деле все-таки я... Что происходит? Я последовательно привожу многочисленные примеры плагиата в Библии. Вы со своей стороны выдвигаете свои версии толкования этих примеров плагиата. При этом вот даже в отношении одного и того же случая ваши версии, они в разное время высказаны, они могут противоречить друг другу. Вот, например, версия совпадения и версия заимствования. Вот, а когда я опровергаю очередную вашу версию, как несостоятельную, вы ее, так сказать, бросаете, откладываете в сторону и предлагаете другую. И вот тут запросто может всплыть некая другая та версия, которая ранее уже была опровергнута. Так что вот если кто-то ходит по кругу, то это точно не я. Вот. Но кроме того, вот в прошлый раз вы озвучили пару новых версий. Вот одна из них наиболее интересная, мне кажется. Вот я бы, не знаю, назвал бы ее «Плюрализм содержания при единственной форме». И вот я вас процитирую, ваши прямые слова. когда разные идеи выражаются, используя одни и те же художественные образы, это не делает эти идеи тождественными, это не делает их одинаковыми. Ну вот я коротко отвечу на это дело, Сергей Львович. Ну, во-первых, это общее рассуждение, на самом деле. В общем случае, да, не делает. Но только это, только если это разные идеи изначально. А если изначально идея та же самая, то они как раз тождественны. Вот, например, в пресловутом вот этом случае с пророком Иезекиилем и Иоанном Богословом, когда описание ими качества престола библейского бога по форме идентично описанию именно качества престола шумерского господа Нинут, а не какой-то другой идеи.
Примерно понятно, о чем речь идет. Ну что, я могу только повторить, что если вы читали какие-нибудь христианские книжки, любую христианскую книгу, любого христианского автора, там этот автор будет приводить примеры из жизни и ссылаться на знакомые его читателям тексты. И из-за этого, кстати, возникали, когда были переводные христианские книги, они только у нас появились, и они были непонятны, потому что там речь шла о реалиях, которые в то время в России отсутствовали. Или когда мы читаем современную там проповедь, там священник может ссылаться на какой-то фильм, там, на какую-то книгу, на какой-то опыт жизни людей в обществе. Значит ли это, что он занимается плагиатом из этих там фильмов и книг? Я думаю, нет. Нет. И вообще, понимаете, аргументация, что... Вы знаете, какой ужас? Библия использует язык и круг образов, общий для ближневосточной культуры. Мне оно вообще кажется очень странным. Ну а какой вообще? Простите, если текст формируется в среде китайской культуры, он будет использовать образы, характерные для китайской культуры. Я вот видел недавно в интернете там группу изображений событий евангельской истории, нарисованные корейским художником. У него там все персонажи с корейскими лицами в корейских национальных костюмах. Очень трогательно.
У японцев
там я видел иконы чернокожего Христа. И это просто как послание евангельское. Оно, естественно, выражается на языке культуры, в которой она отразилась. Ну, Сергей Рублёва Христос типичный русский. И это там у Дюрера он немец, у Джотто он итальянец. И это, естественно, что библейское послание выражается на языке той культуры, к которой оно обращено. И в Библии, ну, конечно же, ну, а чего бы вы хотели? Библия использует образы, характерные для ближневосточной культуры того времени. Нет, ну, а как должно было бы быть? Вот для того, чтобы Библия вызывала доверие, там, как она должна быть? Библия — это не инопланетная книга. Это книга, которая отражает взаимодействие Бога с людьми, которое происходит в истории. Оно происходит в конкретное время, в конкретном месте, в конкретной культурной среде. И поэтому то, что Библия отражает именно эту культурную среду, а не какую-то другую, ну, а что бы, собственно, ожидалось?
Ксения спрашивает, в какой религии показаны характер и действия настоящего Бога и почему?
В христианстве, конечно. Понимаете, мы знаем, что Бог есть любовь именно из евангельского возвещения, и само это утверждение «Бог есть любовь», оно произносится апостолами Павлом и Иоанном именно в свете крестной жертвы Спасителя. Откуда мы знаем, что Бог есть любовь? Почему мы так решили? Потому что Христос умер за грехи наши, когда мы были еще грешниками.
Вопрос от Руслана. Почему в православных храмах культивируется поклонение иконам? Ведь икона — это изделие рук человеческих, а Слово Божье совершенно конкретно и четко говорит. Не делай себе никакого изображения. Ни того, что на небе вверху, ни того, что на земле внизу. Не поклоняйся, не служи им. Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Таким образом, в православии культивируется идолопоклонничество.
Видите ли, во-первых, иконы не являются предметом поклонения. Иконы являются предметом почитание, при помощи икон мы можем выразить наше отношение к изображенным на них лицам. Что касается не делать никакого изображения, ну, я видел много, я работал в свое время в христианской библиотеке, я видел много протестантских изданий детской Библии, где было множество изображений. И я помню, как только-только упал железный занавес, и к нам приехали баптисты проповедовать Евангелие, и они делали это, используя в 70-е годы снятый фильм «Иисус», где Иисуса изображают, где его изображает актер. Там мультики, суперкнига, там тоже нарисованы библейские персонажи. Там отлично все сделаны изображения. И поэтому практика использования изображений в назидательных, в дидактических целях, она отлично себе присутствует в протестантском мире, и, насколько я знаю, все к ней совершенно спокойно относятся. А в православии просто та же практика использования изображений в дидактических целях, она просто более глубоко укоренена, и она более традиционна. Поэтому я думаю, что тут такое искание идолопоклонства в этом случае, оно просто ошибочно.
Предлагаю прерваться на несколько секунд, после этого вернемся в студию. Вы пока можете писать свои вопросы. Teos.fm, мобильное приложение Teos, наши видеотрансляции.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Вопрос от Артема. Почему у монахов принято друг к другу и даже к послушникам и трудникам обращаться отец, а не брат, например?
Ну, чтобы подчеркнуть почтение, которое монах имеет к другому человеку, как к образу Божию. Это важная очень часть монашеского этоса, что нужно с большим почтением относиться ко всем людям вообще, к братьям своим в особенности. Поэтому принято вот это обращение «отец». Как апостол Павел говорит, по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя.
Еще комментарий от Дениса на эту тему. Слышал такую версию, не называйте отцами, отцами в смысле создателей или основателей новых учений.
Ну, вероятно, это тоже вполне возможно.
Оливия, каковы критерии для отсеивания случайных мистических плевел от добротного теологического зерна?
Если речь идет о мистическом опыте, то это опыт должен быть согласен с Священным Писанием, со свидетельством Священного Писания, и он должен быть согласен с опытом Церкви. То есть у опыта есть какие-то последствия. Да, и он должен вести к определенным изменениям в нравственной жизни человека. То есть если человеку, там, не знаю, лично явился Спаситель, что-то ему открыл, а этот человек продолжает, знаете, как в анекдоте про волка-христианина, про то, как волк стал христианином, и ему навстречу попался гусь, гусь там, волк ему говорит: «Христос воскрес, дорогой гусь», а гусь на него шипит. Ну, тут волк его, значит, и съел. А у него спрашивают: «Ну, волк, ну ты же христианин, ну как же так?» Он говорит: а что он на святого шипит? Вот ситуация, когда человек там продолжает всех есть после того, как у него был богатый мистический опыт, она тоже, например, указывает, что с опытом у него что-то не то. Мистический опыт должен быть согласным с Писанием, согласным с учением Церкви, и он должен вести человека к праведной, благочестивой жизни. Как говорит святой апостол Павел, плоды Духа — это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Что подлинное действие Святого Духа, оно проявляется в его нравственных плодах. Вот изменилась ли жизнь человека после этого его мистического опыта? Изменилась ли она к лучшему? Как Святой Дух вообще проявляется в жизни этого человека? Если человек там претендует на мистический опыт, при этом у него большие проблемы с нравственным поведением, то, увы, это один из критериев признать, что что-то он себе фантазирует.
Вопрос от Васи. Что вы думаете об отчитках бесноватых?
Мне очень сложно что-то об этом сказать, потому что я никогда не присутствовал и не углублялся в этот вопрос. Вообще, я знаю, феномен экзорцизма, он существует, и он как-то, знаете, в православной церкви, я знаю, очень часто люди смотрят на это с некоторым недоверием и думают, что это может быть человек с какими-то психическими проблемами, который ищет себе, может быть, внимание просто. А у католиков, я знаю, все поставлено на такую, там все очень хорошо организовано, так по-латински, там есть епископ, которому читал эту мемуары, вернее, книгу написал экзорцист католический, и там все проходит в послушании, значит, церкви нужно брать на экзорцизм благословение у епископа. Даже такая немножко забавная была ситуация, когда некий священник пытался изгнать бесов без благословения епископа, и на что ему бесы сказали: ну, ты же сам епископа не слушаешься, а что ж ты хочешь, чтобы мы тебя послушались? И вообще говоря, да, есть такой феномен, есть одержимость, есть экзорцизм, но я в этом не специалист, я в это не углублялся, поэтому я не берусь об этом ничего авторитетно заявлять.
Вопрос от Андрея. Андрей пишет: правильно ли я понимаю, молитву Богу может сперва услышать дьявол, и он сделает все, чтобы она не дошла до Бога?
Нет. Бог обладает всеведением, Бог знает абсолютно все, и Бог, несомненно, всегда знает, что вы ему молитесь. И абсолютно никто не может этому помешать. Дьявол, он, конечно, будет тут суетиться, бегать вокруг, отвлекать вас от молитвы и пытаться вам внушить, что Бог вас не слышит, но Бог слышит всегда и абсолютно. Это не значит, что Бог всегда сделает, как вы просили, но то, что Он вас слышит, это несомненно.
Комментарий, вопрос от Руслана. А свечки зачем тогда ставят перед иконами? И ждут чуда от изображаемого святого. Разве может умерший человек, каким бы он святым ни был, помочь? Не к Богу ли должны быть обращены все молитвы? Однако батюшки в православных храмах не учат обращаться к Богу, а учат, к какому святому обратиться. Представьте, что ваш сын попал в беду. Но вместо этого идет за советом не к вам, а к соседу или кому-то еще. Вот, как мне кажется, то же самое чувствует Бог, когда вы, Божье дитя, обращаетесь за помощью к какому-то умершему человеку, а не к всемогущему.
Видите ли, в православном понимании церковь — это мистическое тело, как апостол Павел об этом много пишет. Церковь — это мистическое тело, и мы можем просить друг друга о молитвах. Вот я в Фейсбуке подписан на несколько сообществ, где люди просят о молитве. Там у них какая-то сложная ситуация, там какая-то болезнь, какие-то неприятности. И они просят: молитесь о нас. Они просят своих подписчиков в Фейсбуке. Ну или на любом протестантском собрании часто люди выходят и говорят: вот такие-то молитвенные нужды, вот такой-то наш брат болен, вот давайте мы за него помолимся. И просить о молитве других христиан — это совершенно естественная практика. И вот православные верят, что эта практика, ее естественно распространить не только на тех христиан, которые здесь с нами находятся, но и на тех, которые уже отошли к Господу. Они там нас не бросили, там не забыли, и все обращения к святым, они строятся, если вы могли это слышать, по схеме: там преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас. То есть это просьба о молитве. Если вы не считаете, что просить о молитве вашего подписчика в Фейсбуке там это как-то разрушает наше уникальное отношение с Богом, то точно так же обращение к святому, который уже на небе, не разрушает уникальность наших отношений с Богом.
Денис уточняет: память о Боге есть молитва?
Ну, скажем так, это форма молитвы, хотя молитва предполагает нечто более активное, какое-то активное обращение к Богу, когда мы посвящаем наше время молитве, мы сосредотачиваемся на молитве, мы отводим под это какое-то время, мы не просто помним о Боге как-то в фоновом режиме, занимаясь своими делами, мы активно молимся Богу.
Вопрос от Ники. Почему церковь выступает против прав женщин?
Ну, а что называется правами женщин в данном случае, поскольку единственное право женщин, против которой церковь, собственно, выступает, это то, что называют, и это противоречие, в общем-то, в терминах, правом на аборт, но ни у кого нет, не может быть права лишать жизни другого невинного человека. Дитя в утробе матери — это невинное человеческое существо, и это чаще всего девочка. Больше в результате абортов убивают именно девочек, особенно в азиатских странах. И ни у кого не может быть права лишать жизни другого невинного человека.
Сообщение от Евгения. Написано, что боязливые не наследуют Царства Небесного. Я боюсь смерти. Я в большой опасности?
Там речь идет о людях, которые отступили от Христа по причине своей боязливости. И это предостережение против греха боязливости. Но, понимаете, испытывать страх — это не грех. Грех — это то, что мы делаем, то, что мы предпринимаем. В ситуации этого страха можно молиться, можно искать Божьего заступления, можно, например, посмотреть свидетельства людей, которые пережили околосмертный опыт, что на самом деле все не так страшно. Может, даже совсем даже хорошо, если человек умирает в благочестии и вере. Но боязливый — это вот именно человек, который отрекся от Христа по страху. Иногда по страху преследований, а иногда просто по страху не вписаться. Потому что так бывает, что люди отказываются от веры во Христа не потому, что их кто-то бил и мучил, и не потому, что им грозили концлагерем, а просто потому, что они поняли, что это не приветствуется, потому что они поняли, что так они не впишутся, что это плохо отразится на их карьере. Вот это боязливость, против которой предостерегает Откровение.
Ну и напоследок, зачем красный угол в домах православных?
Это помогает сосредоточиться на молитве, и это напоминает о постоянном присутствии Бога. То есть, что мы постоянно осознаем, что Бог пребывает с нами в нашем жилище, что Его святые пребывают с нами, и мы постоянно обращаемся с молитвой, повернувшись вот в этот красный угол. То есть это помогает нам осознать наше жилище как принадлежащее Богу и нашу жизнь как принадлежащую Богу.
Вопрос от Ники. Почему священником может быть только мужчина?
Такова природа творения, но это все равно как спросить, а почему матерью может быть только женщина? Так сотворил Господь Бог. Вот мужчины могут жаловаться на такую дискриминацию, вот не может мужчина быть матерью.
Но есть же пастырши.
Вы знаете, это там абсолютно другая традиция, абсолютно другое. Пастор — это не священник. Пастор — это человек с другими совершенно функциями богословски. Священник — это человек, который перед народом представляет Христа и народ перед Богом. То есть священник, подобно тому, как Христос воплотился именно как мужчина, и священник должен быть мужчиной. Это, ну вот как видел такую католическую брошюрку, только мальчики могут быть отцами. Но точно так же только из девочек могут быть матери. Такова природа творения, так установил Бог.
Завершаемся на сегодня. Вопросы, которые не успели обсудить, а их много, останутся на следующие эфиры. В общем, на сегодня до свидания.
До свидания. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.